Всем привет! Это подкаст «Три заклятия», а с вами на связи Сарора Фасция. Мы порядком избалованы массовой культурой. Представьте себе, канун Рождества. Где-то там смеются дети, улыбаются взрослые, все заняты предпраздничными хлопотами, а вы сидите в амбаре. Вам холодно, вы последний день ничего не ели, ваши глаза не видели света, вам холодно, потому что никакого огня рядом с вами тоже не допускается. Вы не произнесли ни слова, вы ни с кем не общались. Вы сжимаете кулаки, потому что ваша миссия гораздо важнее, чем даже светлый и прекрасный праздник Рождества. Ваша миссия – узнать будущее для всей деревни. Сегодня вы отправляетесь в годовую прогулку. Тема нашего сегодняшнего выпуска – «Три круга вокруг церкви. Годовая прогулка». Итак, у нас на кону Юль. Мы им, я бы сказала, очень-очень избалованы, потому что, во-первых, массовая культура, Новый год, Рождество, пузатенькие Санта-Клаусы и такие же Деды Морозы, различающиеся только цветом своих одеяний, бестолковая возня вокруг вот этой предновогодней рождественской суеты, кому что подарить, кому что не дарить, новогодние столы, ай, блин, денег нету, ну, в общем, классика. Все-таки это сытое и очень спокойное время. Большинство людей ко второй неделе декабря уже перестает работать, если не физически, то морально. Оставшаяся часть людей перестает работать физически или морально перед самым Новым годом, ну, не считая, конечно же, врачей, пожарных, и же с ними, спасибо им огромное. Но в целом, Юль, это сытое время. Однако так было далеко не всегда, и мы должны хорошо это понимать, потому что тема сегодняшнего разговора неотъемлемым образом сопряжена с лишениями, с голодом, со смертью, которые всегда сопровождали человека, я бы сказала, ноздря в ноздрю, вот в особенности в зимнее время. Что такое зима для нашего предка? Если летом повезло, и ты набрал достаточное количество запасов, то зимой ты, ну, если не жируешь, то живешь, по крайней мере, сносно. А что делать, если голодно? Если холодно? Как предсказать то, что будет дальше? Как предвидеть возможные лишения и подготовиться к ним заранее? Народное сознание разными способами решало эту проблему, и сегодня мы обратимся к Швеции, а если быть точнее, то к ритуалу Орсгонга, ритуалу годовой прогулки. И по уже сложившейся традиции мы не начинаем большого разговора о теме, не затронув хотя бы частично источники. Впрочем, здесь с ними достаточно плохо. Почему так? Какие источники? Ну, давайте сначала о том, почему. Дело в том, что годовая прогулка – это вот тот фольклорный пласт, который никогда подробно не исследовался. А если исследовался, там чуть-чуть, конечно же, будет описание этнографа из XVIII века, то очень странно интерпретировался, в основном задвигался на заднюю полку. А уж те, кто брался за дальнейшее исследование вот этой же самой традиции, в общем-то, не особенно уделял ей какого-либо внимания, полагая, видимо, что она не стоит, исследование не стоит того, чтобы в ней разобраться, хотя я считаю, очень напрасно. Итак, какие у нас источники? Первый источник, который действительно заслуживает внимания, это коллекция Института языка и фольклора Швеции. Потому что во многом из коллекций этого института мы получаем те знания и те цитаты, на которые я буду опираться сегодня. Следующий чрезвычайно важный исследователь – это Томми Куусело. Что за Томми Куусело? По сути, Томми Куусело и вытащил эту тему на поверхность. Когда он написал свою работу, он встретил собственную похоронную процессию, ритуал годовой прогулки в народной традиции Швеции. Он исследовал вообще фольклор Южной Швеции, в основном региона Гетланда и некоторых других. И он, опять же, чуть ли не первым обратил внимание на существование такой интересной штуки, как Орсгонг. В целом, его работа основополагающая для сегодняшнего подкаста, помимо, конечно же, коллекции, поэтому не удивляйтесь прямым цитатам и даже некоторой доли пересказа. Отчасти я еще буду опираться на работу Петерса Гасландера. Это работа XVIII века. Она называется «Описание характера и обычаев шведского крестьянства». Там есть некоторые цитаты, которые почему-то у Томми Куусело просто нет. И немножечко я буду опираться на работу Луизы Хагберг. Она называется «Обычаи и верования по особым случаям». А, собственно, в этой работе Орсгонг вообще упоминается как активное предсказание, поэтому это важно. Итак, источники озвучены, лица названы. Поехали! Часть первая. Человек на пороге неизвестности. Итак, давайте сначала дадим определение тому, что все-таки Орсгонг есть. Орсгонг – это сложная форма гадания, практиковавшаяся преимущественно в Южной Швеции, в регионе Гетланд, чьей целью было получение сведений о будущем, о урожае, войнах, пожарах и, самое главное, о том или тех, кто умрут в следующем году. Этот ритуал очень-очень необычен. Почему? Потому что вообще в преддверии Рождества, там, Нового года или Дня Святой Люсии, который достаточно активно праздновался в Швеции, ну, это, мягко говоря, не праздничная затея. Здесь нет ничего веселого. Это ритуал, который был сопряжен с физической опасностью, социальными табу и, если быть точнее, с огромным количеством их нарушений. Это не просто гадание, которое ты вот делаешь, ну, не знаю, как вот девушки за порог башмачок бросали. Это штука, которая накладывает на твои хрупкие плечи судьбу целого селения подчас. А человек для Урсгунга выбирался вот не просто «я захотел», а «я могу и я готов понести на себе часть вот этой ответственности за будущее всего моего селения, моей деревни». Ну, до городов эта штука не докатилась, и вы поймете, почему, опять же. И это крайне важно, потому что такая вот традиция немножечко напоминает, во-первых, складывание грехов на козла, а во-вторых, она немножко напоминает шаманские похождения. И тут я хочу заметить вот что. Орсгонг — это явление реликтовое. Он не встречается за пределами Швеции, и в самой Швеции встречается в очень ограниченной области, что делает его, откровенно говоря, архаичным. Я глубоко убеждена, что Орсгонг — это древняя традиция. Это традиция куда более древняя, чем христианство, которое пришло в Швецию и так далее и тому подобное. Это традиция, которая сохранилась еще со времен первых народов на том месте. Почему? Потому что вообще в логике Орсгонга четко прослеживаются две парадигмы. Смотрите. Есть всемогущий Бог. Он управляет нашими судьбами, он управляет всем, чем только бы ни было. Но нам очень нужно сейчас и прямо сейчас знать, что будет в следующем году. Мы понимаем, что Бог безраздельно владеет своими судьбами, и мы не имеем права их знать. Если мы такое спросим у священника, то там будет епитимия до потолка. Но мы должны знать. Потому что год в этом году был плохой. Король в очередной раз собирается на войну. Не знаю, там, в соседней деревне коровья оспа или что-нибудь еще. То есть мы понимаем, что мы не можем не заглянуть за эту грань. Но мы не можем сделать это через Бога. Так нельзя, так это не работает. Тогда мы находим средство, которое работает. И это средство — это поход за грань. Загвоздка в чем? Дело в том, что просто так за грань ты выйти не можешь. Это противоречит самой сути жизни. Человеку свойственно иметь онтологический статус. Он либо живой, и он здесь с людьми соблюдает законы людей, либо он мертвый, соблюдает законы мертвых. Однако возникает иногда ситуация, когда нужно, чтобы человек был и тут, и там. И как это сделать? Как человека выслать вот эту лиминальность? А это называется действительно таким интересным словом «лиминальность». Лиминальность — это то состояние, при котором человек не находится ни в потустороннем мире, ни в посюстороннем мире. Да, не смейтесь, есть такое слово. Каким образом достигается вот это состояние лиминальности? В целом у нас есть несколько вариантов того, как это может произойти. В первую очередь это переходы статуса. Допустим, у нас есть некоторое племя, в нем есть обряд посвящения в мужчины, в ходе которого, допустим, юноши живут где-то в отдалении. И, кстати, запомните это в отдалении. И вот у нас есть юноша, он уже живет в этом отдалении, пока проходит испытание. И на время испытания он уже не мальчик, но он еще не мужчина. И, пребывая в этом состоянии, он готовится к переходу. Да, это и есть концепт лиминальности. Но как это соотносится с нашим героем, а если точнее, с Орсгунгар, так назывался годовой ходок? Теперь давайте вернемся к самому началу, к сути нашего разговора. Итак, у общества появляется запрос на гадание, и тем или иным способом, жребием или собственной волей появляется участник – Орсгунгары. Теперь задача этого участника – подготовиться к переходу. Но какому переходу? Дело в том, что здесь срабатывает классическая двоеверная история с тем, что если очень хочется, то можно. На одну ночь Орсгунгары перестает быть христианином и вообще, опять же, членом человеческого общества усиленно готовится. В первую очередь участник, ну или кандидат на участие, изолировался. Окна в комнате, где он находился, завешивались плотной тканью. В помещение вообще не должно было проникать света. Если свет проник, все, можно считать, что подготовка провалилась. Второй очень важный пункт – это отказ от еды. Почему? Еда – это то, что делает нас человеком, то есть связывает с законами общества. И если ты преломляешь хлеб с семьей, там, с друзьями, то, ну, опять же, извини, ты человек, то есть ты не можешь перейти в это лиминальное состояние. И третий очень важный запрет – это молчание. Вообще, если человек не запирался и находился в доме полном людей, он не имел права ни с кем общаться. Он и так-то не имел права ни с кем общаться, пока готовился. Но в случае, если, допустим, где-то запереть не представлялось возможности, то он, соответственно, был исключен из коммуникации вообще всей своей семьи. Это для крестьянина тех лет это попросту страшно. Поверьте мне на слово, когда вас очень мало, ну, представьте себе среднюю деревню, вы все друг другу родственники, вы все друг друга знаете, и вдруг общаться нельзя, это очень тяжело и очень страшно. А вокруг вообще-то зима, волки воют и все такое. На вопросы отвечать нельзя, реагировать нельзя, особенно нельзя реагировать там, на шум, на просьбы. Это все считалось своего рода искушениями, которые должны были сбить будущего ходока на его пути. И человек вот именно в этот период подготовки, а я напоминаю, это примерно 24 часа до даты, до кануна Рождества, до Дня Святой Люсии или до Нового года, так вот, он становился мертвым. Он становился по-настоящему мертвым, как будто бы в доме бродил лишь его дух и донимал собой окружающих. Но самое страшное табу, самое важное табу — это табу на созерцание огня. Огонь в очаге – это цивилизация, тепло, защита, уют – это жизнь. Это все то, от чего Урсгунгары обязан был отказаться. При этом Луиза Хагберт отмечала, что существовал так называемый аварийный протокол. Уж если человек вдруг увидел огонь или что-то в этом роде, он должен был немедленно взять кремень и кресало и высечь искры перед собой. В чем смысл? Опять же, вот у нас есть человек в состоянии предмертвеца. Какой огонь он высечет? Дикий, непокоренный. Этот огонь, естественно, нейтрализует собой правильный огонь, ну, в смысле человеческий. И, соответственно, Урсгунгары спасен. Он снова не видел правильного огня. Все хорошо, он может продолжать. И вот вы прослушали уже 12 минут этого подкаста. Я надеюсь, что-то поняли. Возможно, у вас возник вопрос. А как человек отправлялся в этот путь? То есть он просто вот, ну, условно говоря, в чем доме был, в том на улицу и пошел, а я вам напоминаю, это Швеция, да еще и зима. Нет, к счастью, нет. Все-таки экипировка у Урсгунгары была, и была даже очень специфическая. У него было несколько основных инструментов, которые он обязательно брал с собой. Первый – это что-то из стали. Почему? Потому что холодная сталь – это универсальный материал, отгоняющий нечисть. Допустим, если Урсгунгары встретит тролля или Бокахастена, я о нем еще поговорю, он может кинуться в него этим ножом или прочертить границу, и тогда эти существа не подойдут к гуляющему, или другим образом построить вокруг себя барьер. Второй важный предмет – это мешочек с золой. Опять же, почему? Потому что зола – это цивилизация, это дом. Зола могла сработать там, где не работало железо. В тех случаях, когда Урсгунгары встречал существ, не являющихся нечистью, но тем не менее не являющихся добрыми. И третий важный предмет – это псалтырь. Почему псалтырь? С одной стороны, Урсгунгары бы не смог ее прочитать. Представьте себе, это же ночь. Это ночь, это снега, кромешная тьма. Тем не менее, псалтырь носили под одеждой, как вот это вот последнее оружие. Вот если совсем все будет плохо, вот тогда я достану псалтырь. Таким образом, арсенал этот очень многообразный, но при этом направленный исключительно на одно, чтобы защититься. Не напасть, а защититься. Одежда, совершающего годовую прогулку, тоже подвергалась некоторого рода пересмотру из-за правил. Самое важное правило – никаких узлов. Пояс снять, узлы развязать, шнурки развязать. Я надеюсь, вы понимаете, что если мы говорим об одежде 18-19 века, то оно все было либо на крючках, либо на завязках. Так вот, все развязать. Почему? Потому что любые узлы затрудняют ведение. Если хотите какую-нибудь аналогию, то в Древней Греции, когда занимались некромантией, тоже всегда избегали завязывания узлов и развязывали все узлы на одежде для того, чтобы духи не могли зацепиться и помешать видениям, помешать общению с мертвыми. И вот наш ходок готов, на дворе ночь, он сделал все правильно, и начинается годовая прогулка. Что дальше? Часть вторая. Три круга вокруг церкви. Итак, у нас полночь, наш ходок готов и выходит наружу. На самом деле первая граница, которую он пересекает, находится в пределах его собственного дома. За порог нужно было выходить строго левой ногой. Одновременно, плюс-минус в это же время, ходок про себя нашептывал, наговаривал слова отречения, в ходе которых он переставал быть членом общества, он переставал быть человеком как таковым, и уж точно он переставал быть добрым христианином. То, к чему он привык в этой жизни, а он никогда не покидал этой деревни, даже на ярмарке, вдруг становилось совсем, совсем чуждым. Деревья казались искаженными, постройки больше или меньше, все становилось каким-то неправильным, иным. И этот феномен назывался, он даже упоминается прямо вот в архивах, как синванда, смена зрения. Ходок чувствовал, что он находится в совершенно ином мире, который только отражает настоящий, но работает он совершенно, совершенно по другим законам. И так как человека теперь не было, то, что осталось, было абсолютно беззащитным перед правилами иного, искривленного мира. Нельзя было смотреть на звезды, потому что если ходок посмотрит на звезды, то вместо звезд он увидит свирепую, страшную, дикую охоту, которая неслась на него со всей мощи. И Бог ему не поможет в эту ночь. Поэтому самое лучшее, что с ним станется, он просто сойдет с ума. А, скорее всего, умрет. И, устремив очи долу, черная безвольная фигура постепенно брела к церкви. Но перед этим она обязательно должна была пройти перекресток. У перекрестка Орсгонгаре останавливался и начинал слушать. Вообще смотреть и слушать было двумя главными его задачами. И на самом деле в основном слушать, потому что кромешная тьма, конечно, не позволила бы что-то рассмотреть. И на перекрестке Орсгонгаре начинает читать первые знаки. Он слушает, слушает. Если ему покажется, что вдали звенят веселые колокольчики, это к счастью, к радости, к угрожаю. Но если ему покажется, что едет тяжелая телега, что копыта бьют о камни, что ему слышатся лошади, везущие непомерную ношу, это значит, что его, его семью, его округу, его деревню ждут упытки, горе и голод. И, конечно, смерть. Здесь же Орсгонгаре мог встретить своего первого большого врага – призрачную свинью. В этнографических источниках эта призрачная свинья, Глусон, описывалась как свинья, на спине которой была острая, как ножи, щетина, или шипы, или некоторые даже описывали как пила, такой прям Silent Hill. И вот, встретив эту свинью, Орсгонгаре не мог защититься простым железом, он защищался именно золой из камина. Встретив эту свинью, Орсгонгаре должен был увернуться, кинуть перед ней чуть-чуть золы или просто убежать, потому что если он бы не успел, то свинья пробежала бы у него между ног, распилив его пополам или сделав его кривым. И если наш годовой ходок успешно спрятался от дикой охоты, если его не распилила призрачная свинья Глусон, если он правильно выступил за порог дома и пошел, то после перекрестка следующая его точка назначения – была церковь. И именно после церкви начиналось настоящее путешествие, хотя, казалось бы, оно уже началось, но нет. Именно там ходок начинал видеть наиболее значимые для своего путешествия образы и знаки. Что важно знать о церкви конкретно в шведской мифологии, так это то, что церковь у шведов – место лиминальное. Да, опять это слово. Дело в том, что в шведской церкви встречается мир живых и мертвых. Орсгонгаре не входил в церковь, потому что церковь – это зона безопасности, и не уходил от нее сразу. Он взаимодействовал именно с ней, как с границей, со стенами, дверями, замками. Заходил годовой ходок со стороны кладбища. Он должен был обойти здание церкви 3 раза, причем очень строго регламентировано, против часовой стрелки. Почему? Потому что движение против часовой стрелки отменяет естественный порядок вещей. То есть, когда годовой ходок обходит церковь с каждым кругом, он чувствует, что он все больше и больше выходит на границу, все меньше и меньше он человек. И совершает это движение «Мотсольс» или «Видершинс», если мы говорим по-шведски. Годовой ходок отказывался от себя для того, чтобы увидеть будущее. Обычно он вставал перед северными вратами, ну, обычно использовались именно северные, так как в скандинавской мифологии север — это, ну, часто обиталище таких темных сил. Что делал человек? Он подходил к северным воротам, вставал на колени и сгибался. И резко выдыхал в замочную скважину, тоже 3 раза. С каждым выдохом его связь с Спасителем слабела. И после 3-го выдоха годовой ходок поднимался и чувствовал, что он более не христианин. На одну ночь он язычник, и законы Божьи на него больше не распространяются. Но и защита Божья его тоже покидает. Как рассказывал один из переживших успешно годовую прогулку, он чувствовал очень странную смесь чувств. Как только он дунул в скважину, он почувствовал, что в ответ ему ударяет ледяной сквозняк. Он пах сыростью, он пах землей, хотя окна были закрыты. Он почувствовал вот это явление Синванда, церковь, которая для него секунду назад была темной, вдруг стала огромной, сияющей, но далеко не приятной. Более того, этот цвет ощущался болезненно, потому что человек не был христианином, ну вот защита Божья покинула его. И если он вдруг решился бы заглянуть в эту скважину, то он увидел, как покойники, знакомые ему и незнакомые, служат внутри свое место. А если бы он взглянул и увидел бы себя среди них, это значило бы, что скоро ему суждено умереть. Итак, человек выдувал из себя Святого Духа. А что дальше? А дальше ему предстояло встретиться с хранителем церкви, Киркегримом, церковным гримом. Это было огромное, высокое существо, обычно с головой или частями тела того животного, которое приносили в жертву при заклании церкви. Да-да, такое к себе христианство, мы знаем. Обычно это был козел, лошадь, баран, овца или что-то в этом роде. Ну, как правило, скорее козел, белый козлик, белый ягненок. Дунуть скважину значило оскорбить грима. И грим появлялся, испытывая взглядом красных глаз участника. Он как будто бы спрашивал: «А ты уверен, что ты можешь пройти мимо меня?» И теперь задачей Орсгунгара было пройти мимо, с гордо поднятой головой, не теряя присутствия, не теряя самообладания. И если грим почувствовал, что человек слаб, что дух его слаб, что он колеблется, то грим мог дунуть ему в лицо и выбить ему глаз, надуть ему голову полную воды, ну, гидроцефалия, или же вызвать сердечный приступ. В редких, куда более редких и более мрачных версиях этого ритуала Ротгангара колол безымянный палец левой руки и мазал капли крови в замочную скважину перед тем, как дунуть. И фактически это, кстати, подтверждает мои слова о том, что сам ритуал годовой прогулки намного старше, нежели вот христианская традиция, которая смешалась с ним. Однако эти две традиции, одна из которых была в каком-то смысле утрачена, и христианская, просто перемешались в таком вот двоеверном компоте. В некоторых версиях грим, кстати, стоял до того, как ходок заходил до церкви. То есть он стоял у входа на кладбище и смотрел, как ходок идет. И вот именно тогда ходок должен был показать свою решимость, а не после. Но, как вы понимаете, это фольклор, и все отличается. Но что дальше? Орсгунгар миновал грима. Грим отпустил его. Куда он шел дальше? После того, как ходок пережил встречу с гримом, наступала самая прагматичная часть. Он начинал бродить по окрестностям. Его интересовало все, что он может увидеть или услышать странного. Он подходил к домам, прислушивался, смотрел в окна, прикладывал ухо к двери. Он слушал. Если внутри слышалось чавканье и звон посуды, в этом доме будет свадьба или пир. Если слышался плач ребенка, родится внебрачное дитя. Но самым страшным был звук, похожий на падение комья в земли на деревянную доску. Это звук могильной земли, падающей на крышку гроба. Тот, в чем доме это слышалось, не переживет зиму. Ходок заглядывал в дровяной сарай. Если все дрова лежали ровно, в доме будет порядок. А если дрова были разбросаны, то дом ждал раздор и разруха. И Рузунгары шел дальше. Нередко на его пути встречался мост или водяная мельница, и вот тут-то тоже надо было быть очень-очень осторожным. На его пути мог возникнуть Бакахастан. Согласно записям Гасландера, опасность заключалась в гипнотическом воздействии воды и самого Бакахастана. Во-первых, Ходок мог увидеть, что вода в ручье превратилась в вино или пиво, а учитывая, что он голодал и не пил, искушение напиться было очень велико, и также это было формой атаки духа. Если Ходок пил эту воду, он терял рассудок или покой и оставался бродить в лесу до смерти. Ну а если он встречал Бакахастана, то все было гораздо сложнее. Бакахастан приставал перед Ходоком в виде лошади, иногда в виде козла тоже, но обычно это все-таки лошадь. Прелестного вида, очень красивые лошади. Эта лошадь завлекала, говорила: «Ну что же ты, ты же так устал, садись на меня, прокатись. Вот если ты сядешь и прокатишься, то твои ноги отдохнут, и ты исполнишь все, все увидишь, я тебе все покажу». И если незадачливый Рузунгары соглашался на предложение Бакахастана и садился ему на спину, то ноги его прилипали к его бокам, а сама лошадь щучкой ныряла в ближайшую прорубь и, понятно, топила седока. Честно говоря, вот эта фольклорная запись мне до смерти напомнила кельпи. Все-таки общность индоевропейских мифов есть, хотя и достаточно небольшая. В народном сознании также закрепилось такое понятие, как утопленники Бакахастана. Многие тела ходоков находили по рекам, по болотам, по озерам, просто потому что далеко не все могли успешно вернуться домой после такого брождения. Так вот, такие утопленники приписывались именно Бакахастану. Причем считалось, что Бакахастан может удлинять свою спину, чтобы на него могло сесть сразу много ходоков, и он типа их собирал и потом всех коллективно топил. Также Урсунгары мог наткнуться на троллей, которые в обилии бродили по лесам. Защитой от троллей обычно служило железо или слова молитвы. Но самым лучшим оружием от них было просто проявлять к ним уважение, не пересекаться с ними и уж тем более не смеяться. В одном из архивных источников ведение о человеке с разорванным ртом. Однажды некий юноша отправился в годовую прогулку и увидел процессию троллей. Он увидел, как они везли воз с сеном, и один из чертей поскользнулся, очень смешно упал. Парень не сдержался и рассмеялся. Его нашли утром живым, но с разорванным ртом. А под этим имелось в виду паралич лицевого нерва или травма челюсти. Он потерял рассудок и до конца жизни не мог говорить, издавая лишь нечленораздельные звуки. Местные жители считали, что духи физически ударили его за неуважение и наказали таким образом. Хотели это видение? Нет, их было великое встретить Хульдру, женщину без спины. Ходок мог встретить других ходоков, мог встретить мертвецов, нечисть. И нечто, что сами местные даже не описывали, вот как что-то имеющее имя, просто что-то тяжелое, страшное. И лучшее, что он мог сделать, это не оглядываться. Просто идти вперед и не оглядываться. После того, как Ходок заглянул во все дома своей деревни, обычно он шел в следующую. И здесь начиналась следующая опасность – другие ходоки. Климат в Швеции суровый, и не просто так, но местные жители полагали, что количество удачи и благосостояния, оно очень ограниченное. То есть его настолько ограниченное количество, что оно, условно говоря, выделяется не на одну конкретную голову, то есть ну, на Швецию, да, на регион Швеции, а оно выделяется как какая-то, ну, как, знаете, дань из бюджета, которую нужно разделить. Поэтому в ход шли любые средства, в том числе и достаточно кровавые. Если вдруг так случалось, что ходоки встречались во время ритуала, то здесь могло быть два исхода. Первое. Во-первых, если они не говорили, во-вторых, если они, ну, не были из разных деревень. Но если ходок или ходоки встречали кого-то из других деревень, то ситуация могла быть радикальной. Потому что, чтобы удача осталась на стороне, ее нужно было отбить. Да, вы понимаете, о чем я. И тут в дело шли ножи. И нередко бывало, что ходоков находили утром на границе деревни в предсмертном состоянии с колотыми ранами. Сложно сказать, почему. То ли потому, что нужно было отбивать удачу, то ли потому, что бывший друг и напарник из соседней деревни ночью был враг, а может быть и не враг, а может быть его покалечило видение, тролль или мертвец. Натура таких явлений периодически оказывалась неизвестной. Нередко годовая прогулка заканчивалась параличом, искривленным ртом. Это вообще очень частая тема, часто упоминается именно искривленное лицо, искривленный рот. Безумием, нередко параличом конечностей. Но те, кому удавалось дойти до конца, возвращались домой. Опять же, оборачиваться было нельзя, по большой кривой и достаточно быстро. Некоторые источники говорят о том, что ходоки возвращались домой быстро, несмотря назад, и быстро захлопали за собой дверь. А жильцы слышали, как за спиной вернувшегося что-то грузно дышало, топало, гремело, иногда даже поддевало засов. Нередко годовая прогулка плохо заканчивалась для ходока уже после завершения ритуала, потому что ходок мог увидеть себя в гробу, в замочной скважине среди мертвецов, в свежевырытой могиле, услышать звук топора и молотка, забивающего гвозди в крышку. И это оставляло на нем неизгладимый отпечаток. Он свято верил, что он умрет. Примечательное свидетельство, говорившее о том, что иногда ходоки встречали похоронные процессии с собой в гробу. То есть они уже были мертвыми во время годовой прогулки и всего лишь видели подтверждение этого факта. А иногда ходоки попросту не возвращались. Их не могли найти, не могли найти в водоемах, на границе селения, в могилах, нигде. Тогда считалось, что их забрала Хульдера. В основном для того, чтобы выйти замуж за этого счастливого мужчину. Ну или не очень счастливого, в зависимости от того, что она с ним сделала, потому что Хульдера дама капризная, и если мужчина умудрялся ей угодить, и она его забирала, то она выходила за него замуж, и жили они счастливо, но под землей. Если нет, то она его просто разрывала. Уж это все было достаточно, я бы сказала, прозаично. После того, как ходок возвращался, он снова реинтегрировался в общество, он снова становился человеком. Но память о том, что с ним происходило, оставалась с ним надолго. Скорее всего, навсегда. Часть третья. Нелирическое осмысление. Давайте традиционным образом подытожим то, что мы сегодня узнали, и поговорим вообще о явлениях перехода. Сонг — это причудливая традиция. Она совмещает в себе очень много переменных, очень много данных. И чтобы полностью ее понять, наверное, да уже никто полностью ее, наверное, не поймет просто из-за времени. Впрочем, как практики, как исследователи, мы можем вынести отсюда ключевые концепты. Первый — это, как мы уже говорили, это концепт смены статуса. Для того, чтобы что-то получить сверхъестественное, нужно каким-либо образом уподобиться сверхъестественному. Орсгонг очень хорошо иллюстрирует. Человек может менять точку зрения даже в чисто ритуальном смысле. То есть при необходимости он может взять и переместиться из мира христианского в мир языческий и обратно. Только лишь потому, что это соответствует, ну, фактически достаточно потребительской затее узнать, что там дальше. С другой стороны, Орсгонг очень ярко иллюстрирует то, насколько в сознании человека могут уживаться парадигмы не просто различных культур, но и различных времен, различных представлений, и при этом же его собственное, которое неотъемлемо взаимодействует с его собственным путешествием. Как вы понимаете, этого всего не могло быть, если бы человек в это не верил всей душой и своим сердцем, да, что существуют некоторые правила, существуют некоторые существа, некоторые законы. Если бы на своем внутреннем уровне человек не придавал значимости этим концептам. Конечно, можно было поспорить, что он не мог не придавать значимости, ведь он вырос в этом, и это тоже важно, потому что среда формирует во многом нашу духовную оболочку, какой бы странной и непонятной она казалась, даже если взять современную Россию. Да? Мы ведь очень плохо уже понимаем культурный контекст нашей Родины, потому что, с одной стороны, он глубоко смещен в сторону, я так называемую, скажем так, популярную русскую народную сторону, да, где красные сапожки, яркие костюмчики, вот это все, а с другой стороны он смещен в бездну суеверий, которые, опять же, пошли из 90-х, которые, с одной стороны, вызывают смех, с другой стороны, горе, с третьей — просто чувство глубокого и понятного стыда. И даже несмотря на то, что может показаться, что мы отключены от этого контекста насовсем, я бы сказала, фатально, это неправда. Он все равно продолжает жить где-то в наших головах, он продолжает воздействовать на нас. Никуда от этого не деться. Впрочем, это тема для совершенно иного разговора. Вторая важная вещь, которая очень связана с орксонгом, заключается в том, что запреты делают смысл, как ни странно. Запреты и ограничения тоже формируют определенный фон, определенную обстановку, которая позволяет притворять в жизнь, несмотря на то, что фактически изначальной целью орксонга является именно выйти из-под запрета, да, то есть выйти из-под карающей длани и ничего не открывающего ока Господа для того, чтобы найти ответы. Но, тем не менее, определенные же запреты соблюдаются для того, чтобы притворить жизнь в задумку. И это тоже важно. Это классическая история с табуированием. И так оно, в общем-то, и называется. И третье явление, с которым мы столкнулись, это явление депривации, в первую очередь сенсорной депривации. Это тоже частое явление во многих ритуалах, связанных с измененным состоянием сознания. Почему? Потому что сенсорная депривация заставляет наш мозг, ну, фактически перезагружаться, действовать иначе. И это было очень важно, потому что для того, чтобы открыться новым чувствам, нужно как-то, опять же, разрушить старые. И депривация разрушает привычную экосистему крестьянина. И, кстати говоря, здесь есть очень важный факт. Томми Кусело отмечал, что главный фактор уничтожения традиции годовой прогулки, знаете какой? Электрификация. Электрический свет не мог никак биться вместе с Глусоном, с Бакахастеном, с тьмой и неизвестностью, которую обожал и ненавидел, и страшно боялся, и страшно ждал шведский крестьянин. В электрическом свете не было никакой иронии, никакой загадки, поэтому сама традиция переставала иметь смысл. И в заключение давайте вот что вспомним. Сейчас на Йоль мы зажигаем свечки, чтобы осветить все вокруг, чтобы напомнить друг другу, что в жизни есть еще свет, тепло, радость. Но история Орсгунга напоминает нам о другом, о нашем более древнем отношении. Для наших предков зимнее солнцестояние было, конечно, вовсе не праздником, а опасным порогом. И чтобы преодолеть этот порог, нужно было не прятаться от тьмы, а в некотором роде принять тьму в себе, стать ей. Орсгунгары уходили в ночь, нарушая все загоны бога и людей, не ради золота, не ради власти, они шли за информацией. И в этом мире, в мире полном хаоса, голода и смерти, они были готовы заплатить за знание самую высокую цену. Как писала Луиза Хагберг, знание о смерти, даже о собственной, резко снижало тревожность. Почему? Потому что если ты знаешь, что ты умрешь, ты можешь привести в порядок дела. Если ты знаешь, что будет не урожай, ты сможешь экономить зерно. Это была такая вот специфическая суровая прагматика того времени, ради которой люди бросались в неизвестность. На этом я хочу завершить сегодняшний выпуск и пожелать вам спокойного, счастливого Йоля. Я очень благодарна в подкасты, поэтому спасибо большое. Я очень рада комментариям, я очень рада предложениям и рада, еще раз повторюсь и повторюсь, и буду повторяться, что для меня ваши отклики — это самое ценное в том, что я делаю сейчас. И, возможно, моя сегодняшняя зимняя сказочка, ужасная сказочка так-то, но все-таки сказочка, придется вам по вкусу. И, кстати говоря, если вам понравится такой формат, то это тоже можно будет запускать чаще, как своеобразный спин-офф. Это был подкаст «Три заклятия», и с вами на связи была Сарора Фасция.